Пожалуйста, продолжайте стоять, в то время как мы склоним головы для молитвы. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны сегодня за эту еще одну возможность снова прийти и представить это славное, удивительное Евангелие Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за то, что Он по-прежнему вчера, сегодня и вовеки тот же. Мы благодарим Тебя за этих людей, которые собраны здесь вместе в это холодное время года и при этом в великом предвкушении ожидающих, верующих, что нечто необычное будет нам дано от Бога. Мы приходим с этой надеждой, Господь, на каждое собрание. Мы благодарим Тебя за собрание в позапрошлый вечер в Скинии. Благодарим Тебя за служение здесь в прошлый вечер и за служение сегодня в Скинии. Мы ожидаем сейчас того, что Ты приготовил для нас в этот вечер. Отец, мы знаем, что каждый, кто может двигать своими руками, смог бы перелистнуть страницы Библии. Но есть только один, кто может оживить ее и сделать реальной, и это Ты. И, Отец, мы ожидаем, что Ты сделаешь это в этот вечер. Благослови нас всячески. Наши сердца переполняются радостью, когда мы видим, что приближается это время, когда мы увидим Его лицом к лицу. Того, которого мы любили и ради которого жили все эти годы. Много новообращенных, Господь, пришло. Понимая, что большое множество, 40 или 50, должны были принять крещение в Твое имя в это утро. Это после собрания в прошлый вечер. О, Боже, пожалуйста, продолжай, мы молим, пока каждое предопределенное семя Божье не увидит евангельского света и придет в стадо овец. Мы молим спрятать нас в этот вечер за Словом. Сделай нас слепыми к вещам этого мира, и пусть мы увидим Иисуса. Пусть среди нас произойдет переживание, которое было на горе Преображения в этот вечер, чтобы мы не увидели больше никакого человека, кроме Иисуса. Мы просим об этом во имя Его и ради Его славы и доказательства Его Евангелия. Аминь. Вы можете садиться. Я хочу переставить этот микрофон или эту кафедру немного в сторону, если вы не против, с тем, чтобы мне видеть обе стороны аудитории. Я думаю, что у меня получится правильно передвинуть эти микрофоны. Хорошо, одну минуту. Мы приветствуем из главной аудитории наших друзей в Аризоне, Калифорнии, Техасе и по всем Соединенным Штатам по телефону. Это по всей стране, это служение в этот вечер, по телефону. Так что мы верим, что Бог нас благословит. Вам слышно там в конце по левой стороне? Хорошо. Они сейчас проверят телефонную систему, чтобы посмотреть, хорошо ли она работает. Все в этот вечер счастливы. Слушайте, это прекрасно? С этой стороны? Аминь. Мне так радостно видеть, что вам здесь удобно сидеть. И теперь, завтрашний вечер, если количество людей будет продолжать возрастать, возрастет и количество слушающих по телефону. Сегодня вечером есть подключившиеся. Я думаю, что некоторые находятся там в Скинии. И завтра утром служения не смогут быть проведены в Скинии, потому что там будет цветочница украшать церковь для церемонии бракосочетания, которая будет завтра после обеда. И им пришлось перенести утренние служения в церковь брата Руделя, одного из наших коллег. И это на север по шоссе, 62. Об этом уже было объявлено. Об этом уже объявляли. И если там будет переполнено людьми, мы возьмем оставшихся и отправим другого служителя к брату Джексону, сюда, в Кларксвилл. Причина, почему мы решили провести у брата Руделя, потому что это близко отсюда. И мы подумали, что вам будет легче это найти. И тогда мы позаботимся об этом каким-либо образом. И быть уверенными, что все те крещения на завтра будут осуществлены. И я надеюсь, что еще сотня другая добавится к тому завтрашнему крещению. И теперь завтра вечером мне никогда не нравится заранее объявлять, о чем пойдет речь. Но однажды вечером на служении или однажды днем я хочу проповедовать на тему, кто есть этот Мелхиседек. Потому что это такая тема. Я думаю, что мы живем в это время, когда эти откровения, о которых стояли вопросы на протяжении всей эпохи, кто такой этот человек? И я верю, что у Бога есть ответ, кем он был. Кто-то говорил, что священником, кто-то говорил царем, кто-то... Но должен быть, раз существует вопрос, то должен быть ответ на этот вопрос, который будет правильным. Не может быть вопроса, на который нет ответа. Теперь, мы верим, что Бог дарует нам благословение Своего Слова в этот вечер, когда мы будем его читать. И у вас было... Билли просил меня сказать вам, что вы замечательно сотрудничали с людьми, обслуживающими здесь на стоянках, с полицией и остальными. Так и продолжайте. Это очень-очень хорошо. Мы надеемся увидеть это время, может быть, в ближайшем будущем, когда, может, мы сможем доставить сюда в город палатку и поставить ее здесь, в парке, где мы сможем побыть некоторое время. Может быть, в течение 3 или 4 недель пробуждения, непрерывно. А здесь нам едва удается познакомиться друг с другом, и потом надо прощаться, и опять уезжаем. Но мне хотелось бы приехать и задержаться на обширную поездку. Один раз, когда нам не надо распускать на вечер или два, но просто оставаться и продолжать обучение днем и ночью, дальше и дальше. Может быть, кто-нибудь уедет домой покормить цыплят, подоить коров и вернется обратно на следующей неделе и продолжит свое пребывание на служении. Мне нравится это. Итак, да пребудет с вами Господь. Теперь, перед тем, как мне уехать, может быть, в воскресенье утром или в воскресенье вечером, или еще когда-то, в одно из этих служений, я знаю, что вы все ожидаете услышать послание истины о браке и разводе, что представляет собой одну из величайших проблем сего дня. И я в этом настолько же уверен, как и в том, что я стою здесь, что правильный ответ находится в Слове Божьем. И я верю, что это именно то, ради чего я обещал вернуться. И я предполагаю, зная, насколько мне известно, я хочу провести здесь, в Джефферсонвилле, еще служение «Пасхальное воскресенье». И мы будем раннее утреннее служение и потом пасхальное воскресное. Так что мы объявим об этом заранее и постараемся, может, найти помещение, если будет возможно, или где-нибудь на воскресенье. Может быть, на субботу и воскресенье. Придется прилетать и снова улетать, потому что время близко. Я должен сначала это проверить с тем графиком, который у меня, и одним моим маршрутом в Калифорнии. И потом, сразу же после того, мне надо будет отправляться в Африку. Так что будьте на связи и молитесь за нас. Теперь, сегодня я хочу обратить ваше внимание на отрывок из Божьего Слова, который находится в 4 главе Святого Луки. Он начинается с 4 главы и 16 стиха. Говорит Иисус: «Ныне исполнилось сие слово, слышанное вами». Теперь мы хотим извлечь оттуда заключение о том, насколько динамично Слово Божье. Вот, мы все можем постигнуть механику, но нужна динамика для того, чтобы заставить его действовать. Мы можем понимать, что собой представляет механика машины, автомобиля. Но потом требуется динамика, чтобы заставить колеса крутиться и двигаться. Так вот, Иисус вернулся в Назарет, где Он вырос. И по Писаниям здесь мы узнаем, что они сказали: «Мы слышали, что ты делал то-то и то-то в Капернауме. Теперь дай нам посмотреть, как ты сделаешь это здесь, в твоем собственном отечестве». Иисус сказал: «Никакой пророк не принимается в своем отечестве. И, конечно, это там, где ты вырос, и где тебя знают люди». И у него там была плохая репутация, прежде всего, из-за того, что он родился без земного отца. Они называли его незаконно рожденным ребенком, так как Мария уже была беременна до того, как она вышла замуж официально за Иосифа. Но это не так. Мы знаем, что это не так. И по этому месту Писания, что послужило причиной тому, чтобы мне обратить взгляд на него, это было нечто такое, что произошло совсем недавно в Финиксе, Аризона. Это был последний день служения, на котором мне надо было говорить на международном съезде бизнесменов полного Евангелия. И на этой конференции там у нас был гость. Это был католический епископ. Он из халдейских обрядов апостольской католической церкви. Его высокопреосвященство Джон С. Стэнли, ОСД. Он архиепископ митрополитский Соединенных Штатов в католической церкви. Это была его карточка с его адресом. И он заехал к христианским бизнесменам. И я видел его за день до этого. И когда я проповедовал в субботу вечером, я думаю, тогда это было, или в субботу утром на завтраке. И я, когда я говорил, он пристально наблюдал за мной. Я подумал, тот человек определенно не согласен ни с чем, что я говорю. И вы знаете, стоило только посмотреть на него. Его голова все время двигалась вверх-вниз. Но я не знал, что именно на него так действовало. Итак, в воскресенье после обеда, когда я поднялся говорить, я собирался взять свою тему о родовых муках, где Иисус говорил, что женщина, когда рождает, терпит скорби. Она в муках родами. И вот я собирался говорить, основываясь на том месте о родовых муках, как тема, говорить, что мир сейчас находится в родовых муках. Со старым должно быть покончено, чтобы родиться новому, точно так же, как семя должно сгнить для того, чтобы дать новую жизнь. И как муки, родовые муки, постигли этот мир в Первую мировую войну. У нее была страшная мука, потому что у них был ядовитый газ и так далее, что чуть было не уничтожило мир. И во Вторую мировую войну ее постигла другая, еще более тяжелая боль. У них были бомбы большого калибра и также атомная бомба. Она не выдержит еще одной родовой схватки. При этих ракетах и современных вещах еще одна война выбросит ее в космическое пространство, потому что теперь она разрешится от бремени. И будет новая земля. В Библии сказано, что будет. При каждом послании пророка у Израиля происходила родовая мука, потому что эти пророки выходили на сцену после того, как теологи и духовенство придавали церкви вид организации. И когда те пророки выходили на сцену с «Так говорит Господь», они сотрясали те церкви, и у нее наступали родовые муки. В конце концов, родовые муки у нее дошли до того, что она разрешилась сыном благовестия, который был словом, ставшим плотью. Так и церковь сегодня истинно находится в родовых муках снова, ибо разрешение сыном, сыном Божьим, должно снова произойти. Все наши теологи, все наши системы, все наши деноминации сгнили до нас. Так что мы в родовых муках. А послание от Бога всегда подвергает церковь еще более тяжелым мукам. Но через некоторое время она разрешится невестой. Это вызовет Иисуса Христа к его невесте. И таким образом думал, что этот муж очень сильно не согласен со мной. Когда я поднялся, чтобы проповедовать это послание, я обратился к своей Библии, чтобы найти страницу. А моя жена мне как раз подарила новую Библию на Рождество. Моей прежней Библии уже примерно 15 лет. И книга уже почти что разваливалась на части. Страницы, каждый раз, как ее открывал, они оттуда вылетали. Но зато я знал, где найти каждое место Писания. Так что я внимательно изучаю по той Библии. И я просто схватил новую, потому что та выглядела слишком потрепанной, чтобы с ней идти в церковь. И когда я начал открывать святого Иоанна, где находилось это Писание, я начал читать 16 главу, и там не было того стиха, который я искал. Так что я подумал, странно, я опять пролистал, все равно его там не было. И брат Джек Моор из Шривпорта, Луизиана, мой закадычный друг, он присутствовал там. Я сказал, «Брат Джек, разве это находится не в святого Иоанна 16?» Он сказал, «Да». И этот католический священник поднялся со своего места из примерно 100 духовных лиц, сидевших на платформе, подошел ко мне во всем своем одеянии и сутане с крестами и так далее, и приблизился ко мне. И он сказал, «Сын мой, будь тверд». Бог собирается действовать. Я подумал, мне говорит это католический священник. Он сказал, прочти из моей книги. И я прочел место Писания из его книги. И вышел на свою тему и продолжил, проповедовал свою проповедь. Потом, когда я закончил, он поднялся после того, как я ушел, и сказал, «Есть только одно, чему надлежит произойти. После того, церковь должна выбраться из беспорядка, в котором она находится, или мы должны выбраться из беспорядка, в котором находится церковь. Вот, или то, или другое». И я был на пути домой, обратно в Тусон, в тот же вечер. Дети просили какой-нибудь бутерброд, и я остановился на небольшой стоянке, чтобы купить бутерброд. И моя жена сказала, «Билл, я никогда в жизни не нервничала так, когда ты стоял там и перелистывал ту Библию». Сказала, «А ты не занервничал из-за этого?» Я сказал, «Не-а». Я сказал, «Я знал, что это было где-то там. Там просто не оказалось этой страницы. Это ошибка в печати». И она сказала, «Подумать только, ведь это я подарила тебе ту Библию. Казалось, что все взгляды были обращены именно на меня». И я сказал, «Что ж, с этим ничего нельзя было поделать. В той Библии ошибка в печати». Я сказал, «У них там вообще не было этой страницы». Что ж, я взял и снова посмотрел туда. Все в полном порядке. Но заканчивается 16 глава, часть. Часть ее примерно 3 дюйма от нижнего края страницы. И на другой странице 17 глава. И то же самое. И так как это была новая Библия, те две страницы соединились. И я читал из 17 главы вместо 16. «Ничего», — я сказал, — «все хорошо. Это все ради чего-то. Есть причина». И прямо настолько четко и ясно, как слышится любой голос, ко мне прозвучал голос и сказал, «Он пришел в Назарет, где он рос, и вошел в синагогу по обыкновению своему, и священник подал ему Писание, чтобы читать». И он прочел Исаии 61. И когда он прочел Писание, он сел, отдал священнику Библию, книгу, и сел. И глаза всех в собрании были устремлены на него. И ценные слова прозвучали из уст его. И он сказал, «Ныне исполнилось Писание сие». «Ныне исполнилось Писание сие». Насколько точное Писание? Если вы обратите внимание на это в Исаии 61, 1 до 2, это откуда наш Господь читал. Исаии 61, 1 до 2. Но в середине 2 стиха Исаии 61 он остановился. Там говорилось, «Дух Господень на мне, проповедовать лето благоприятное». Потом он остановился. Почему? Другая часть, «Явить суд», не относилась к его первому пришествию, но к его второму пришествию. Видите, оно не относилось к тому, насколько Писания безошибочны. Они всегда совершенны. Иисус остановился именно там, где остановилось Писание, потому что это было в точности тем, что подтвердилось в его день. Вот, в то первое пришествие. Во второе пришествие он явит суд на землю, но не тогда. Тогда ему надлежало проповедовать лето благоприятное. Заметьте, Мессия стоит на платформе, чтобы отождествить себя со словом обетования для того периода. Как необычно! Мессия стоит перед церковью. И взгляните на эти драгоценные слова, где он здесь говорит, «проповедовать лето благоприятное». Благоприятное лето, как нам всем известно, как читающим Библию, было юбилейным годом. То есть, когда все рабы и узники, кем они и были посажены в тюрьму. И нужно было отдавать сына, чтобы уплатить долг, или дочь, чтобы уплатить долг. И они находились в неволе. Не имело значения, сколько они пребывали в неволе, или как долго им надлежало там пробыть. Когда наступал этот год юбилейный, когда звучала труба, каждый человек мог свободно уйти, если он хотел стать свободным. Ты свободен, ты больше не раб. Но если ты захотел оставаться рабом, тогда тебя приводили в храм, подводили к косяку двери в храме, и они брали шило и прокалывали ухо. И тогда тот оставался служить рабом господину всю оставшуюся жизнь. Что за совершенный пример того, что собой представляет Евангелие Иисуса Христа? Когда оно проповедано, наступило время благоприятное, время юбилея. Любой, не имеет значения, кто ты такой, какого цвета у тебя кожа, к какой деноминации ты принадлежишь, насколько глубоко ты погряз во грехе, или что у тебя не в порядке. Ты можешь получить освобождение, когда ты услышал трубный звук Евангелия. Ты свободен. Но если повернулся спиной к посланию и отказываешься слушать его, заметьте, тебе прокололи шилом ухо. Это означает, скажем, ты перешел границу между милостью и судом, и ты никогда больше не услышишь этого Евангелия. Ты не продвинешься дальше. Ты должен оставаться в рабстве у системы, в которой находишься, всю оставшуюся жизнь. Если ты отказался услышать лето благоприятное. Теперь, вторая часть этого, как я сказал, не нуждалась в ответе, потому что этот будущий Мессия, теперешнее время, это когда Он явит суд. Теперь, как те люди не смогли увидеть, кем Он был? Как же они упустили это? Как же это смогло произойти, когда это было настолько открыто, объявлено и показано? Как же они смогли это проглядеть, когда Он... Какое слово? Подумайте об этом. «Ныне исполнилось Писание сие пред вашими глазами». Кто это сказал? Сам Бог, кто является истолкователем своего собственного слова. «Ныне исполнилось Писание сие». Мессия сам, находясь перед лицом собрания, и читая слово из Библии, указывающее на него самого, и затем говорит, «Ныне сие Писание исполнилось». И они так и не смогли это увидеть. Что за трагедия это была бы? Но это произошло. Это случалось много раз. Как это происходило? Конечно, как происходило это в другие времена? Из-за того, что верили истолкованию слова человеком. Вот что служило причиной этому. Те верующие в те времена, так называемые верующие, принимали истолкование того, что говорил священник о Писании. Поэтому Иисуса, не принадлежавшего ни к каким их рядам или их обществам, они его не приняли в свою компанию. И поэтому они никогда не отождествляли его с собой, потому что он отличался от них. Личность Иисуса Христа была настолько уникальна, что никто не должен был проглядеть того, что это был Сын Божий. Потому что Он был совершенным отождествлением Писания, написанного о Нем. Вот каким образом узнается любой христианин, когда в его жизни отражаются именно те дела, которые надлежит совершать христианину. Как он смог встать там и сказать... «Ныне исполнилось сие Писание прямо перед вашими глазами». Как знаменательно, как открыто, и все же те люди неправильно поняли. Почему? Это потому, что они принимали истолкование какой-то священнической группы, к которой они прислушивались. И история всегда повторяется. А у Писания составное значение этого. И составное откровение. Например, как это говорится в Библии. «Что из Египта воззвал я сына моего», подразумевая Иисуса. Пробегите, что по этому есть на полях, и вы увидите, то же самое Писание подразумевает и Иакова. Иисус был самым великим его сыном. Иаков был его сыном, которого он вызвал из Египта, которое упоминает Скофилд, и другие ссылки отправляют к нему, потому что имеется в виду это место Писания. И так имеется двойной ответ. Оно отвечает Иакову, который был вызван, и Иисусу, которого воззвал. И так это и сегодня. Это из-за того, что мы находимся в таком беспорядке, как видим. И людям не удается увидеть истину Божью. Это потому, что существует слишком много истолкований Божьего Слова, сделанных людьми. Бог не нуждается, чтобы кто-либо истолковывал Его Слово. Он сам себе истолкователь. Бог сказал вначале, «Да будет свет, и стал свет». Это не нуждается в истолковании. Он сказал, «Дева зачнет, и она зачала». Это не нуждается ни в каком истолковании. Когда Божье истолкование Его Слова, это когда Он подтверждает и доказывает, что это так. Это Его истолкование, когда что-нибудь исполняется. Вот где лежит Божье истолкование. Когда Он приводит в исполнение Свое Слово, Он истолковывает Его вам. Как если бы там вообще не было никакого света, и Он сказал, «Да будет свет», и стал. Для этого не требуется ничьё истолкование. Но у нас имеются созданные человеком системы, примешанные к этому. И когда вы истолковываете, у вас оно выходит за черту. Это всегда было таким образом. Но я все же думаю, насколько это было замечательно. Подумайте об этом. Мессия. Почему они проглядели его? Потому что сами их вожди, которым следовало бы узнать его, которым следовало быть следующими в Писаниях, которые должны были понимать Писание, они принизили того человека и сказали, «Он незаконно рожденный ребенок прежде всего. Мы не станем этому верить. Прошли годы, мы не верим в это. Мы погибли бы, если бы попытались сказать, что он был девственно рожденным сыном. И будет так, что однажды за те самые дела, которые мы видим совершаемыми Иеговой сегодня, люди в грядущие века, если грядут, будут умирать за то, о чем мы сегодня говорим. Вам придется умереть с этим, когда пойдет клеймо зверя, и вам будет запрещено проповедовать Евангелие вот таким образом. Когда соберется Великий Совет Церквей, которые теперь уже построились для Всемирной Церкви, вам придется поставить печать на своем свидетельстве, своей собственной жизнью об этом. Вы должны сейчас поверить в это. Если бы поднялись приговорившие его священники, они не приговорили бы его. Но, ты говоришь, если бы я находился там, я сделал бы то-то и то-то. Что ж, это был не твой век. Но вот это твой век. Это то время. Ты говоришь, что ж, если бы он был здесь, в Библии сказано, он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Тот же самый. Так что он здесь. Но он здесь, как этот мир стал цивилизованным, стал величественнее и более образованным, он здесь в виде духа, который они не могут ни убить, ни казнить. Он однажды умер. Он не может умереть снова. Он должен был стать плотью, с тем, чтобы Богу быть казненным во плоти за грех. Но в это время он не может умереть. Это Святой Дух. Вот, подумать только, они выставили против него те обвинения. Еще одно. То, что он не присоединялся ни к одной из их шеренг. Затем, вы видите, из-за этого он все равно считался плохим человеком. Он не присоединился к их организациям, не присоединился к их священству, и у него ничего не было с ними общего. И потом, кроме всего этого, он пытался не спровергнуть то, что они понастроили. Он пришел в храм. Мы называем его кротким человеком. Он был. Но часто мы неправильно понимаем, что такое кротость. Он был сострадательным человеком. Но иногда нам не удается понять, в чем состоит сострадание. Нечеловеческое сочувствие — это не сострадание. Но состраданием является исполнение воли Божьей. Он проходил через купальню Бефезда, у ворот. Там лежало великое множество людей. Множество — это неопределенное число. Но там лежало множество парализованных, слепых, хромых, иссохших. И он всегда был к людям милосердным. И он подошел к одному человеку, который был непарализованным, слепым, хромым или иссохшим. Может быть, у него был недуг обессиленности. Может быть, у него была какая-то немощь, при которой была замедленность. У него это было в течение 38 лет. Это не то, чтобы беспокоило его. Это не должно было убить его. Он лежал на соломенной постели. И он сказал, «Хочешь ли быть здоров?» И человек сказал, «Не имею человека, который опустил бы меня в воду. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Видите, он мог ходить, он мог видеть, он мог обходиться один, но только он был очень слабым. И Иисус сказал ему, «Встань, возьми постель твою и иди к себе домой». И Иисуса спрашивали об этом. Ибо вы помните, что в Писании говорится об этом. Неудивительно. Если бы он пришел сегодня вечером в Джефферсонвиль и совершил подобный поступок, то они по-прежнему говорили бы о нем. Но запомните, он пришел, чтобы исполнять одно — волю Божью. Вот, это находится у святого Иоанна 5:19. Там вы найдете ответ. Он сказал, «Истинно, истинно я говорю вам, Сын ничего не может творить сам от Себя, но что Он видит, как Отец творит, то и Сын творит». Вот, им следовало бы знать, что это было тем самым подтверждением пророчества Моисея. «Ибо Господь, Бог ваш, восставит пророка, подобного мне». Вы заметили, когда он увидел человека, он сказал, «Иисус знал, что находился в этом состоянии в течение многих лет». Понимаете, будучи пророком, он увидел того человека в том состоянии и пошел туда, прокладывая себе извилистый путь сквозь тех людей и пробираясь через толпу, пока он не нашел того определенного человека. Прошел мимо парализованного, хромого, слепого и иссохшего, тем не менее, муж полный сострадания. Но состраданием является исполнение воли Божьей. Вот, мы видим его, что он не встал в строй с ними. Ему нечего было делать в их рядах. Тогда он был отвергнут. У него не было никакого... Помимо того, однажды он пришел в храм. Человек зашел туда и увидел дом Божий настолько загрязненным, точно как это сегодня. Они покупали, продавали, меняли деньги, и он перевернул столы с деньгами, взял веревки и свил их, и выгнал менял из храма. И смотрел на них с гневом, и сказал, «Написано, Аллилуйя, дом Отца Моего есть дом молитвы, а вы сделали его пещерой воров, и вы своими преданиями устранили заповеди Божьи». О, разве могла такая группа уверовать в него? Никак нет. Они просто как свиньи извалялись в нечистоте обществ и грязи дня, что стали насквозь промерзшими церковниками, что уже не могли чувствовать вибраций силы всемогущего Бога. Неудивительно, что бедная женщина коснулась его одеяния и от этого смогла исцелиться. А пьяный солдат плюнул ему в лицо и не почувствовал никакой силы. Зависит от того, как ты к этому подходишь. Зависит от того, чего ты ищешь. Когда ты ходишь в церковь, зависит, что ты ищешь. Теперь мы видим, как он там стоит. Нет сомнений, что люди уже предупредили его, предупредили. Священник предупредил людей. Теперь он будет здесь в следующую субботу. И когда он придет, вы не слушаете его. Вот, вы можете прийти и посидеть здесь, но не обращайте никакого внимания на то, что он говорит, потому что он не принадлежит к нашей группе. Он изгнанник. Он не является членом никакого общества. У него даже нет какой-нибудь документа от организации. У него ничего нет подобного. Кто он такой? Какой-то вероотступник, который родился здесь когда-то, внебрачный ребенок в семье плотника, потому что мать зачала его, прежде чем они поженились. И они пытаются спрятать это под чем-то сверхъестественным. Мы знаем, что когда Мессия придет, он спустится по небесным коридорам и придет к нашему первосвященнику и скажет, «А вот и я, Каиафа». Но мы видим, что он пришел не таким способом, потому что в Слове не было так написано. Это было придуманное человеком установление, что заставило их поверить в это. В Слове говорилось, что он придет именно так, как он и пришел. И вот он там стоял, читая Слово и говоря им, «Ныне исполнилось Писание сие, виденное вами». И все равно они проглядели его или не узнали его, как с ними уже бывало в другие времена. Ной мог бы сказать то же самое в тот день, когда он вошел в ковчег, и дверь закрылась. Моисей мог бы поднять окно наверху ковчега, выглянув посмотреть на собрание. Помните, это Бог закрыл дверь. И он мог бы сказать, «Ныне исполнилось Писание сие, виденное вами». Но для них тогда это было уже слишком поздно. Он проповедовал 120 лет, пытаясь завести их в тот корабль, который он построил, говоря им, что в Писании сказано, «Так говорит Господь, пойдет дождь». Но они ждали слишком долго. Но Ной мог просто сказать вот так, «Сегодня, ныне исполнилось Писание сие». Моисей, в тот же день, когда на горе Синай сошел столб огненный и подтвердил его свидетельство, Моисей мог бы сказать, «Ныне исполнилось Писание сие». Моисей, вы знаете, что он был призванным мужем Божьим, пророком. И в то время, как он призывался, будучи пророком, ему надлежало пройти сверхъестественное переживание для того, чтобы стать пророком. Ему пришлось лицом к лицу встретиться с Богом и беседовать с Ним. И другая вещь, что он говорил, должно было происходить, иначе никто не поверил бы ему. Поэтому никто не имеет права называть себя так, пока он не поговорит лицом к лицу с Богом, где-то в глубокой пустыне, где он встретил Бога, лично. И все атеисты в мире не смогли бы отговорить его от этого. Он там был, он знал, что это произошло. Каждому христианину необходимо получить то переживание, прежде чем они будут что-либо говорить о том, что являются христианами. Твой собственный опыт. Я разговаривал со своим племянником недавно. Он католик. Парень сказал: «Дядя Билл, я бегал повсюду, куда только не ходил, пытаясь найти нечто». Одну ночь за другой, до того, как началось это собрание, он плакал. И в ночное время ему снились сны, как он входит, подбегает к алтарю, где проповедуют, и исповедуется, что он был неправ. Я сказал: «Мелвин, не имеет значения, куда ты хочешь пойти, ко скольким церквам ты примкнешь, сколько Аве Мария ты произнесешь, или сколько благословений ты примешь от человека. Тебе надо родиться свыше, от Духа Божьего. Это единственное, что принесет удовлетворение человеческому сердцу». Вот что, я знаю, что у них сегодня есть замена рождения свыше. Просто пожать руку проповеднику и внести твое имя в церковную книгу. Но, друзья, это ведь догма. Это не библейская истина. Если бы это было, то Деяния апостолов во второй главе читались подобно сему. При наступлении Дня Пятидесятницы вышел пастор и пожал руки людям. Но говорится, при наступлении Дня Пятидесятницы, при инаугурации церкви, с неба сделался шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Вот как Святой Дух пришел впервые, вот как Он приходит каждый раз с тех пор. Он есть Бог и не меняется. Вот, об это люди спотыкаются. Они говорят, это было для другого времени. Что ж, Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Каждый раз, когда церковь принимает Святого Духа, это всегда приходит, как Он сделал в первый раз. Согласно тому же самому распоряжению, Деяния 2.38. Никогда не менялось, никогда не поменяется. Как рецепт доктора от болезни. Он выпишет рецепт от болезни, доктор выписывает, и отдаешь его какому-нибудь аптекарю-шарлатану, и он положит туда слишком много противоядия, оно будет настолько слабым, что не принесет тебе никакой пользы. Если он кладет в него слишком много яда, то это убьет тебя. Это должно быть в точном соответствии с тем, что написал доктор. И рецепт доктора насчет того, как получить Святого Духа, дан нам доктором Симоном Петром в день Пятидесятницы. Я дам вам рецепт. «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для отпущения ваших грехов, и вы получите дар Святого Духа. Ибо рецепт этот относится ко всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Вечное предписание. У Моисея было это переживание. Он пришел в страну и начал говорить народу: «Я встретил столб огненный». Это было в горящем кусте. «И он сказал мне вам сказать: Я есмь сущий. Иди туда, я буду с тобой. Возьми в руку свою палку и держи ее поднятой над Египтом. Чего бы ты ни попросил, это будет совершено». Что ж, возможно, что какой-нибудь священник сказал: «Чепуха». Когда же они увидели реальные факты этого, берет, происходит, они не смогли выдержать этого дальше. Они поняли, что он был послан Богом. Затем, если Моисей сказал, что он видел это, и засвидетельствовал, что это истина, тогда Бог обязан, если это есть истина, отождествить и подтвердить слово того человека, истину. Это верно. Если Иисус Христос стоял там и читал в тот день, «Ныне исполнилось слово сие пред вами». Бог обязан сделать так, чтобы то слово исполнилось. Мы стоим здесь в этот вечер и говорим, что Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Бог обязан доказать, что это так, потому что это Его Слово. Вот, что это производит? Для этого нужна вера, чтобы верить в это. Нужна вера в то, чтобы верить Его Слову, что оно истина. Обратите внимание, что стало происходить, когда Моисей вывел детей и всех последовавших за ним. Те, которые не последовали, они остались в Египте. Но те, которые последовали за Моисеем, когда они прошли Красное море и пришли в пустыню, на горе Синай сошел Бог. От того огненного столпа вся гора светилась огнем. И оттуда проговорил голос, и Бог дал 10 заповедей. Моисей мог выйти там перед народом и сказать: «Ныне сие Писание, которое я вам говорил как его пророк, исполняется в день сей. Я говорил вам, что Бог встретился со мной там, в горящем кусте, в столпе огненном. И Он сказал это, «Я буду, это будет знамением. Ты приведешь этих людей снова на это место». И вот это Бог, в том же самом столпе огненном, в котором я вам говорил, что Он находился, повиснув там вдали над горой. Ныне исполнилось сие пророчество. Вот Он здесь, чтобы подтвердить, что те вещи, которые я говорил, истина. Боже, дай нам больше таких мужей, которые честны и искренни и говорят истину, чтобы всемогущий Бог мог подтверждать, что Его Слово по-прежнему истина. Он остается тем же самым вчера и всегда. Почему Ему не сделать этого? Он обещал это. Иисус Навин мог бы сказать то же самое. В тот день, когда Он возвращался в Кадес-Варни, куда они дошли тогда в пустыне. Они сомневались, что та земля представляет собой именно то, что Бог о ней говорил, какой она будет. Но Бог сказал им, что это хорошая земля, что там изобилие. Иисус Навин и Халих, только эти двое поверили в это, из всех десяти, которые ходили. Когда они вернулись, у них было подлинное доказательство. У них была виноградная гроздь, которую под силу было нести лишь двум сильным мужчинам. Иисус Навин и Халиф могли бы встать прямо там и сказать, «Ныне исполнилось Писание сие». Вот есть доказательство того, что это хорошая земля. Конечно. Почему? Вот доказательство того, что это хорошая земля. Где у вас в Египте было что-нибудь подобное? Там не было таких мест. Ныне же исполнилось сие Писание. Он мог бы сказать нечто тоже, когда он пророчествовал и сказал, что стены Иерихона падут после того, как они обойдут вокруг 7 раз. 7 дней, 7 раз в день. И когда они маршировали кругом в последний раз, стены рухнули. Иисус Навин мог встать и сказать, «Ныне то, что недели тому назад вождь воинства Господнего мне сказал, что это будет таким образом, ныне исполнилось Писание сие, и вот на земле лежали рухнувшие стены. Вперед, идем возьмем его, это принадлежит нам. Ныне исполнилось Писание сие». Как чудесно! Муж Божий стоял за верные вещи. Израиль у реки, когда они завладели землей, проходили там. Как они собирались это осуществить? Это был месяц апрель. Потоки стекают вниз из-за таяния снегов в Верхней Иудее. О, это представляло Бога плохим генералом. То есть привести свой народ туда в месяце апреля, когда вода в Иордане выше обычного. Иногда я мог бы приостановиться здесь, если бы у меня было время, но просто чтобы дать вам маленький намек. Иногда бывает, что ты, может, сидишь там больной раком, или ты, может быть, с каким-то заболеванием. Ты думаешь, ну вот, мне ли, будучи христианином, и быть в таком положении? Если я христианин, тогда почему я оказался в таком положении? Иногда Бог позволяет случиться такому, что дела становятся настолько мрачными, что ты не можешь посмотреть ни вверх, ни вокруг, или вообще куда-то. И потом Он приходит и прокладывает тебе путь. Чтобы ты сказал, ныне исполнилось сие Писание, которое Он обещал. Он позволил еврейским детям войти прямо в раскаленную огнем печь. Они сказали, «Наш Бог силен нас спасти от этой огненной печи. Но даже если не так, мы не поклонимся твоему истукану». Когда они вышли, запах печи на них, вернее, на них не было никакого запаха печи. Они могли бы сказать, «Ныне исполнилось Писание сие». Когда Даниил вышел из львиного рва, он мог бы сказать то же самое. Иоанн Креститель, спустя 400 лет церковного учения. Неудивительно, что церковь находилась к тому времени в беспорядке. Когда он появился в пустыне при Иордане, он мог бы встать прямо там на берегу, где он стоял, и сказать, «Ныне сие Писание Исаии 40 исполнилось». Я мог бы сейчас приостановиться и рассказать вам, что мне сказал тот старый священник. Сказал, «Сын, ты не завершил того послания». Я сказал, «Молчите». Он сказал, «Ты имеешь в виду, что пятидесятники не видят этого?» Я сказал, «Нет». Он сказал, «Я вижу это». И это католический священник, к тому же. Угу. Он сказал, «Почему ты не продолжил дальше?» Я сказал, «Молчите». Он сказал, «Слава Богу, я это вижу». И примерно в то время Святой Дух сошел на его сестру, находившуюся там на собрании. И она встала, говоря на иных языках, и дала истолкование именно того, о чем мы со священником говорили на платформе. Вся та церковь, все то место зашумело. продолжилась на прошлой неделе на конференции Орла Робертса, или две недели назад, и продолжали разговор о конференции. Как это, что тот священник, находясь в Святом Духе, открывшем через женщину, я думаю, это была его сестра, то, что происходило там на платформе, и обнаружил ту вещь, которую мы скрывали. Час, в который мы живем, ныне исполнилось Писание сие. Ныне появились вечерние огни, а мы не видим этого. Заметьте, Иоанн сказал, «Ныне я голос вопиющего в пустыне», как говорил пророк Исаия. «Приготовьте путь Господу». Они не поняли этого. Говорят, «О, ты Иисус, ты Христос». Вернее, он сказал, «Я не Христос». Он сказал, «Я недостоин развязать ремень обуви его». Но, он сказал, «Он стоит среди вас где-то». Поскольку он был уверен, что он должен был быть там. Он должен был быть уверен в свой день, потому что Бог сказал ему, что он представит Мессию. Однажды пришел туда молодой человек, проходя там. И он увидел, что над ним как будто свет, знамение. И он воскликнул, «Вот Агнец Божий! Ныне исполнилось Писание сие пред вами». Конечно. В день Пятидесятницы, когда Петр встал и процитировал их Писание, Иоиля 2:38, когда они все насмехались, те люди, они не могли говорить на своем родном языке, они лепетали что-то другое. В Библии сказано «разделяющиеся языки». «Разделяющие» — это отдельный язык, ничего не говорящий, просто лепетание, бегая кругом, как какая-то толпа пьяных. Они все говорили «Ну, эти люди пьяные, посмотрите на них». «Посмотрите, как они себя ведут, женщины и мужчины, создают беспорядок», — говорила религиозная группа того времени. Петр встал среди них, сказал, «Мужи и братья, живущие в Иерусалиме и живущие в Иудее, сие да будет вам известно, что эти люди не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иоилем, и будет в последние дни я изолью духа моего на всякую плоть». «Ныне сие Писание исполнено». Конечно. Лютер был точно вовремя. Уэсли был точно вовремя. Пятидесятница была точно вовремя. Все было по порядку. Теперь я прошу вас рассмотреть этот период и время, в которое мы живем, с обещанным на сей день словом. Если тогда в других периодах человек мог бы сказать «ныне сие Писание», «Ныне сие Писание». Тогда что насчет Писания на этот день? Что обещано для этого дня? Где мы находимся? В котором часу мы живем? Когда бьют часы, научные часы? 3 минуты до полуночи. Мир находится в нервном возбуждении. Церковь в зарослях морального разложения. Никто там не знает, где они находятся. Что за время дня сейчас? Что насчет Писания на сей день? Условия церкви или условия церкви сегодня? В мире политические события, наша мировая система настолько прогнила, насколько только можно. Я не политик, я христианин. Но мне до политики нет никакого дела, чтобы говорить. Но я лишь хочу сказать, что они прогнили с обеих сторон. Я проголосовал однажды. Это было за Христа. Я должен выиграть. Дьявол голосовал против меня, а Христос голосовал за меня. Зависит, за что я голосую. Я рад, что отдал голос за Него. Пусть мир говорит, что ему угодно. Я по-прежнему верю, что Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Он подтвердит это. Конечно, Он подтвердит. Конечно. Преступность возрастает, детская преступность. Посмотрите на нашу страну. Когда-то была украшением земли. Наша великая демократия тогда была построена там на Декларации независимости. И Декларация независимости была подписана, и у нас была демократия, и наши великие предки, и то, что они совершили. У нас была великая страна, но сейчас она загнивает, и крошится, и трясется, и умирает, и старается обкладывать налогами народ, чтобы получать деньги для отправки туда, чтобы купить дружбу со своими недругами. Они швыряют их обратно нам в лицо. Одна мировая война, вторая мировая война, и продолжают двигаться в направлении к третьей. Конечно, политика испорченная, продажная, прогнившая до основания. Просто в точности, что говорится в Матфея 24, как будет. «Народ восстанет на народ, царство на царство». Все эти вещи исполнятся. Давайте рассмотрим это сейчас. Хорошо, заметьте другое. Успех научных исследований. Вот, однажды просто мой дедушка приезжал проведывать мою бабушку на воловьей телеге. Теперь это сверхзвуковой самолет, или даже на орбите в воздухе, в открытом космосе. Это великие, как кто сказал это? Даниила 12:4. Сказано, в последние дни умножится ведение. Мы видим час, в который мы живем. Обратите внимание на состояние мира, состояние науки. И еще заметьте, сегодня, в нашей образовательной системе, не пытайтесь это отрицать, у меня есть газетные вырезки, обучают сексу в наших школах, чтобы молодые студенты имели сексуальные связи друг с другом и посмотрели, подойдут ли они друг другу вообще. Так точно. Что насчет нашего духовенства? Сегодня я получил статью из газеты, там в Лос-Анджелесе, Калифорния, где группа духовных лиц, баптисты и пресвитериане, служители, собрали группу гомосексуалистов и практиковали гомосексуализм. Говорили, что старались привести их к Богу, когда это одно из проклятий этого времени. Содомляне. И закон даже арестовал их. Где же мы в таком случае? Вся наша система прогнила под нами. Я видел статистику возрастания гомосексуализма по всем Соединенным Штатам. Возросло на 20 или 30% за последний год. Подумайте об этом. Мужчина живет с мужчиной. В абсолютной точности то, что они делали в Содоме. Возрастание преступности. Детская преступность. В какой час мы живем? Ныне это пророческое слово исполнилось. Религиозный мир, сама церковь, вызванная церковь, что мы называем вызванной церковью. Последний церковный период, пятидесятнический церковный период. Где он? Он в Лаодикии, как сказано в Писании. Сегодня они опустили планку. У них женщины полуодетые. У них мужчины — это ужасная вещь. Некоторые из них женаты по 3-4 раза, в совете дьяконов и всякое другое. Они допустили и внесли разложение, потому что они заседают в советах и приняли сторону этого мира. И сегодня они имеют здание лучше, чем когда-либо имели. В каком-то месте, одно из них, строение с залом стоимостью в $50 миллионов. $50 миллионов. Пятидесятники. Бывало, они стояли на перекрестке 25 лет назад и били в тамбурин. Говорили «мы», потому что в Писании сказано в Откровении 3, что «ты богатая», сказано «я богата, сижу как царица, ни в чем не имею нужды, и не знаешь, что ты несчастная, жалкая, нищая, нагая, слепая, и не знаешь этого». Ныне исполнилось сие Писание, виденное вами. Аминь. «Аминь» означает «да будет так». Я говорю «аминь» не на свои слова, но я думаю, я верю, что это истина. Ныне сие Писание исполнилось. Пятидесятническая церковь находится в состоянии Лаодикии. О, они продолжают прыгать и кричать и беситься под музыкальные ритмы. Когда музыка прекращает барабанить, то есть биг-бит, который некоторые из них играют и называют это христианством, как только это прекращается, то и вся слава исчезает. Да, если это действительно прославление Божье, то никакие свистки и никакие силы в мире не смогут прекратить это. Когда это действительно приходит от Бога, для этого не требуется барабанить музыку. Требуется, чтобы туда сошел Дух Божий. Вот что осуществляет это. А они давно забыли это, потому что они классифицировали дар Святого Духа начальным доказательством говорения на языках. И я слышал, как бесы и ведьмы говорят на языках. Святой Дух — это Слово Божье в вас, которое отождествляет себя, когда принимаете то Слово. Вне того, это не может быть Святым Духом. Если говорится, что это Святой Дух и отрицает одно слово из Библии, тогда это не может быть Святым Духом. Вот что является доказательством Святого Духа. Веришь ли ты или нет? Обратите внимание на другое сильное знамение. Евреи на своей родине. У них своя собственная страна, свои собственные деньги. Являются членом Объединенных Наций. У них есть своя собственная армия. У них есть все. Они на своей родине, о которой Иисус говорил, «От смоковницы возьмите подобие». Вот они там, вновь в своей стране. Ныне исполнилось Писание сие. Евреи на своей родине. Ныне исполнилось Писание сие. Лаодикийский период церкви. Ныне сие Писание, Матфея 24, исполнилось. Мир разлагается, все полностью. Восстает народ на народ. Землетрясения по местам, обрушиваются сильные бури, сотрясая страны, и так далее. Большие бедствия повсюду. Ныне исполнилось Писание сие. Теперь мы увидели состояние этого мира. Мы видим, где обычная церковь, обычная организация, деноминация. Мы видим, где они находятся. Мы видим, где находятся народы. И мы видим, что ныне эти обетования исполнились. Вот, но в этот день ожидается ужин, царское семя Авраама. Вот что в точности это будет. Будет царская невеста для царского обетованного сына. Как я говорил в прошлый вечер, это будет не естественное семя, это будет духовное семя. Там должна будет подняться духовная невеста, которая будет царским семенем, царской веры, царского сына Авраамова. Ей надлежит появиться на сцене в последние дни. И время, и место — это обещание, которое было дано ей. Согласно Малахии 4, Писанию, там надлежит прийти посланию, которое всколыхнет и вернет сердца людей снова к апостольским отцам. Надлежит выйти на сцену одному. В силе Илии будет тот, который выйдет на сцену. Он будет любителем пустынных мест, который выйдет. И у него будет послание, которое будет о срочном возвращении прямо к слову. Снова. Это тот час, в который мы живем. Потом, подумайте сейчас, я спрашиваю вас в этот час. Вас, людей из Джефферсонвилля, в 1933-м, сверхъестественный свет, который спустился там на реке в тот день, когда я крестил 500 человек во имя Иисуса Христа, будучи примерно 20-летним парнем. Что он сказал, Джефферсонвилль? Что произошло тогда там, в начале улицы Спринг? Когда газета-журнал «Курьера», я думаю, это был вестник Луисвилла, который написал об этом статью. Это пошло прямиком через Associated Press, прямиком в Канаду. Доктор Левейл вырезал ее из газеты, будучи там в Канаде в 1933-м. Когда крестил 17-го человека, при этом свидетели. И вы знаете остальную историю. И когда я стоял там, крестя 17-го человека, с неба спустился свет, освещая сверху, подобно упавшей с небес звезде. Голос сказал, как Иоанн Креститель был послан предвестить первое пришествие Христа, твое послание предвестит его второе пришествие на весь мир. Ныне исполнилось Писание сие. Ныне Бог обещал это. Что произошло? Ныне оно обошло весь мир. И когда Бог сошел там и сказал это, когда я был мальчиком, в горящем кусте, то есть в каком-то там кусте, в огне столпа огненного, вот здесь возле Уоттона, в Утике Пайк, таскали туда воду из того сарая для самогонного аппарата. Вы знаете правду об этом. Он сказал, «Никогда не кури и не пей, и не оскверняй своего тела, ибо когда ты вырастешь, для тебя есть труд». Я свидетельствую, что это истина, что я видел это. И Бог, как Он разговаривал с Моисеем, проговорил тогда перед собранием там внизу и сказал, «Это есть истина». Ныне исполнилось Писание сие посреди нас. Смотрите, что он сказал про развлечения и как это будет. От возложения на них рук до раскрытия сердечных тайн. Ныне исполнилось Писание сие на наших глазах. Эти обещания, которые были даны, заметьте, все эти обещания были подтверждены и исполнены Богом обетования. Смотрите, висит в Вашингтоне, округ Колумбия, сегодня. Фотография ангела Господня, когда Джордж Джей Лейси из ФБР, глава отдела по отпечаткам пальцев и документам при правительстве Соединенных Штатов, изучил это, снятое в Хьюстоне, штат Техас, и сказал, «Это единственное сверхъестественное существо, когда-либо сфотографированное во всем мире. Он должен знать, он в этом лучший специалист в мире». Заметьте, там это висит как истина. Тот же самый столб огненный, который вел Израиль еще тогда по пустыне. Он ведет сегодня того же рода послание. «Выходите из Египта!» Ныне исполнилось Писание сие. Вы знаете послание, что он сказал. Посмотрите на видение от Усони 3 года назад, когда я стоял здесь на дорожке. Когда 5 лет назад до того, он сказал, «Тот день, когда городские власти вобьют столбик напротив ворот, отправляйся на запад». Мои люди из Скинии, которые здесь, знают то время. Это время. Это верно. И в тот день, когда мистер Гойнс и другие прибыли туда и вбивали тот столбик, я сказал жене, «Что-то есть насчет этого». Она сказала, «Что это такое?» И я пошел и посмотрел в свою книжечку. Там это было. И на следующее утро в 10 часов, сидя там в своей комнате, примерно в 10 часов, сошел ангел Господень. Он сказал, «Отправляйся в Тусон. Ты будешь на северо-востоке от Тусона. И туда прибудут 7 ангелов в группе, что содрогнет всю землю вокруг тебя». И сказал, «Там тебе будет сказано». Кто из вас здесь помнит это, до того, как это произошло? Здесь есть мужи, находятся прямо здесь, сегодня в здании. Стояли прямо там, в то время, когда это произошло. И сказано, 7 печатей сокрытых тайн всей Библии будут открыты. И исполнится Откровение 10, что в послании 7-го ангела эти вещи должны будут исполниться. Ныне исполнилось Писание сие перед нашими глазами. Ныне исполнилось Писание сие. В прошлом году, находясь в том же самом месте, мы с мистером Бутсом поднимались в гору, пребывая как бы в таком печальном настроении из-за того, что его жена была больна. Святой Дух сказал, «Подними камень, лежащий там, подбрось его в воздух. Когда он упадет, скажи, «Так говорит Господь, на землю обрушится суд». Скажи ему, что он увидит руку Божью в следующие несколько часов». Я рассказал мистеру Бутсу, он сегодня присутствует. И я думаю, 8 или 10 человек, или 15, которые были там в то время, когда это случилось, на следующее утро, где Господь сошел в урагане и крушил гору около нас, и срывал верхушки деревьев, и прогремело 3 взрыва, и было сказано, «Суд идет на западное побережье». 2 дня спустя после того, Аляска чуть ли не затонула. И с тех пор по всему побережью, здесь и там, извержение Божьего суда против той духовной ширмы. Есть железный занавес, есть бамбуковый занавес и есть греховный занавес. Цивилизация следовала за солнцем, также и благовестие. Они вышли с востока и пришли на запад, подобно как идет солнце. И теперь оно на западном побережье, дальше ему идти некуда. Если оно двинется дальше, то оно снова окажется на востоке. Пророк сказал, «Наступит такой день, который не назовешь ни днем, ни ночью. Сумрачный день, дождливый и туманный. Хватает лишь узнать, как примкнуть к церкви, или записать свое имя в книгу. Но будет свет в вечернее время. Ныне исполнилось Писание сие». То же солнце, которое поднимается на востоке, это то же солнце, которое садится на западе. И тот же Сын Божий, который появился на востоке и подтвердил себя как Бога, проявленного во плоти, это тот же самый Сын Божий здесь, в западном полушарии, отождествляющий себя сегодня вечером среди церкви, тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Появился вечерний свет Сына. Ныне исполнилось Писание сие перед нами. Где мы здесь в этой Авраамовой эпохе? Где мы оказались в это великое время, великий час, в который мы живем? Все видения исполнены. Что насчет того, когда наш дорогой служитель и наш друг здесь, сотрудничающая сестринская церковь, Джуниор Джексон, примчался к нам однажды, ко мне туда, сказал, «Мне приснился сон, брат Бранхам, это меня беспокоит. Я увидел всех братьев, собравшихся на вершине горы». И сказал, «На этой горе ты разъяснял нам те надписи, которые были там написаны». Казалось, какие-то надписи, высеченные в то время на камне. Когда ты окончил, все то закончилось, ты сказал нам, сказал, «Подойдите ближе», и мы все приблизились. Сказал, ты протянул руку и взял откуда-то что-то похожее на лом и отсек верхушку этой маленькой пирамиды. И когда она открылась, сказал, «На гранитном камне ничего не было написано». И ты сказал нам, чтобы посмотрели на это.
И вы все, мы все стали смотреть. Сказал, я повернул голову и заметил, что ты быстро-быстро идешь в западном направлении, в направлении заката солнца. Кто из вас помнит это? И я постоял там немного, пока Святой Дух не открыл это. Я сказал, вся Библия, насколько она была открыта человеку через оправдание, освящение, крещение Святым Духом, крещение во имя Иисуса, и все эти вещи открылись. Но есть тайны, которые сокрыты внутри, потому что Библия запечатана 7 печатями. Я должен пойти туда, чтобы выяснить это. В то утро, когда те 7 ангелов сошли, и от взрыва поколебалась земля, что камни полетели во все стороны, 7 ангелов встали там и сказали, «Возвращайся обратно в Джефферсонвиль, откуда ты прибыл, ибо откроются 7 печатей 7 тайн». Вот, пожалуйста, сегодня понимание семени змея. Через несколько дней, если Бог пожелает, мы поймем правильность о браке и разводе. И все эти вещи, которые Бог открыл, каждая печать, тайны, с тех пор, как образовался мир. И мы пребывали в радости присутствия Его благословений. Это правда. Ныне, сие Писание. Журнал Life написал об этом статью. Таинственный круг света поднимается высоко над Тусоном и Фениксом. В точности, как я рассказал вам чуть ли не за год до того, как это произошло. Как это будет и похоже на треугольник. Фотография висит там в церкви. У тех, кто получает тот журнал, есть это. Это там произошло, в точности. Они сказали, оно составляет 40 километров в высоту и 50 километров в ширину. Они все еще не понимают, что произошло. Это появилось таинственным образом и исчезло таинственным образом. Брат Фред Сотман, брат Джин Норман и я стояли там. 3 — это свидетельство. Как он взял на вершину горы Петра, Якова и Иоанна. Для свидетельствования. Стояли там и наблюдали за этим, когда это произошло. И видели это свершившимся. Вот это там, в небе. Настолько далеко, где нет никакой влажности, никакой влаги. То есть ничего, чтобы образовать туман. Как они смогли оказаться там? Это были ангелы Божьи, которые возвращались после своего послания. Ныне исполнилось то пророчество среди нас. Ныне исполнилось Писание сие. Следите, 7 печатей открылись. Вихрь направляется на западное побережье. Вот, не упустите этого, как они упустили там тогда. Теперь, для нашего внимания, немного ближе к нашему времени. Что именно Писание говорит о сегодняшнем дне и о том времени, в которое мы живем? Иисус говорит, у меня не хватит времени, чтобы рассмотреть их все, но я хочу рассмотреть вот этот, перед тем, как мы закончим. Иисус говорил, Святого Луки, 17 глава, 30 стих, Иисус Христос, само Слово. Вы верите в это? Иисус Христос, само Слово, ставшее плотью, проговорил и сказал, каково Слово будет в конце времени, каково будет знамение конца мира. Он говорил им, что народ восстанет на народ, но вот он сказал, как это было в дни Содома, так это будет в тот день, когда откроется Сын Человеческий. Вот, когда Иисус пришел на землю, Он пришел в имени 3 сыновей. Сын Человеческий, который является пророком, Сын Божий и Сын Давидов. Теперь, Он жил здесь на земле, Он никогда не говорил, что Он был Сыном Божьим. Он сказал, «Я Сын Человеческий». Сам Иегова называл и Иезекииля, и пророков «Сын Человеческий», потому что Он должен был прийти, чтобы исполнить Писание как пророк. Моисей сказал, «Пророка воздвигнет Господь Бог ваш, как меня». Вот почему Он не мог быть Сыном Божьим там, потому что Он был Сыном Человеческим. Он, Слово приходило к пророкам, и Он был Словом в Его полноте. Сын Человеческий, главный пророк. Не главный пророк, но Бог пророк. В Нем пребывала полнота Божества телесно. Поэтому Он был Сыном Человеческим. Вот, 2000 лет мы Его знали как Сына Божьего, Дух. И в тысячелетнем царстве Он будет Сыном Давидовым на престоле. Мы все это знаем, кто верит Писаниям. Теперь, Иисус говорил, что именно в конце этого церковного периода, в который мы живем, Сын Человеческий откроется снова в той же самой манере, как это было у Содома. Теперь смотрите, как Он это сказал с точки зрения истории. Он сказал, как это было в дни сначала Ноя, когда они ели, пили, женились, выходили замуж. Потом он привел следующее, последнее, о Сыне Человеческом при Содоме, потому что там он имел дело с иудеями. Здесь же, в Содоме, он имеет дело с язычниками. Вот, он утопил их всех в воде, как приговор. Здесь, у язычников, он сжег их всех в дни Содома. Это верно. Тогда сгорел языческий мир. И так же это будет, когда откроется Сын Человеческий. Это уже больше не вода, но это будет огонь на этот раз. Иисус читал из того же самого Бытия 23, откуда мы читаем, когда Он прочел насчет Содома. Теперь, мы признаем эти обстоятельства, о которых говорится, насчет мира в состоянии Содома, о содомлянах, состояние Содома. Мы, каждый на это скажет «Аминь». Мы верим в это. Хорошо. И духовное состояние Лаодикии, земная церковь. На это мы скажем «Аминь». И признаем их знамения. Мы знаем, что там присутствует каждое знамение. Церковь находится в Лаодикии. Мы знаем это. Мы понимаем, что мир находится в состоянии Содома. Это верно? Мы примем это. Но что же насчет знамения Авраама, ожидавшего обещанного сына? То было другое. Запомните, там был Содом. У них был свой посланник. И к Аврааму пришел посланник. Авраам пребывал в ожидании. День за днем должно было случиться почти что невозможное. Саре 90, а ему 100 лет. Согласно обещанию Божьему, он продолжал ожидать. Посреди всей критики он пребывал в ожидании того сына. Так что есть настоящий верующий, который продолжает ожидать возвращения обещанного сына. Заметьте, прямо перед прибытием сына, там ему было дано знамение. Разве знамение пришествия сына, которое должно быть явлено царскому семени Авраамову, ожидающему царского сына, не является тем же самым, как это было показано отцу Аврааму, ожидавшему естественного сына? Это верно? Иисус так сказал, здесь, в Святого Луки 17:30, «До того, как наступит это время, вот это, Сын Человеческий явится, как Он явился в дни Содома, перед разрушением Содома». Теперь мы ожидаем знак. Теперь давайте разберем условия времени, как это было в Содоме. Обратите внимание, они все ушли к содомлянам, в мир. Я думаю, один из кинорежиссеров поставил недавно фильм, и я посмотрел его. Он назывался «Содом». Если вы его еще не видели, и на эту тему ничего другого нет, кроме того, посмотрите его. Это определенно хорошее изображение Соединенных Штатов сегодня. Голливуд. Просто в точности, те же самые фасоны платьев и все остальное из того, что они делали именно тогда. Крупные пьянки, кутежи и всякое такое. Религиозные обряды народа, так называемые религиозные. Заметьте, и в Содоме был свидетель. И того человека звали Лот, который как раз был племянником Авраама. Теперь, Авраам не пошел в Содом. Он и его группа. С ним была большая группа людей. Хватило, чтобы сразиться примерно с дюжиной царей и с их армией. И так с ним была большая группа людей. И вот он сидел там под дубом однажды, когда все шло у него не так. Никто не хотел иметь с ним дело, но он продолжал держаться того обетования. Теперь следите внимательно перед тем, как мы закончим. В то время, как он сидел там, вот приближаются три мужа, подходят к нему. Двое из них пошли дальше в Содом и проповедали им там благовестие, Лоту, чтобы выходили. Это верно? Но один оставался с Авраамом. Заметьте, тот, оставшийся с Авраамом, был сам Бог. Двое других были ангелами-посланниками. Вот, там в Содоме они не совершили никаких чудес, только поразили их слепотой. И проповедь Евангелия всегда ослепляет их. Теперь взгляните на уклад тех дней. Там есть земная церковь. Бог представлен всегда в тройках, как я говорил в прошлый вечер. Там были содомляне, латяне и авраамяне. Положение на сегодняшний вечер точно такое же. Мир представлен именно таким образом. Позвольте мне спросить кое-что. Взгляните сейчас на эту обстановку. Авраам назвал этого мужа, который с ним говорил, Элоим. Еврейское слово Элоим означает «вседостаточный». Тот, кто вечен. Элоим, сам Бог. В начале, Бытие 1, сказано, в начале Бог. Возьмите там еврейское слово также, или вернее греческое слово. В начале сотворил Элоим, небо и землю. Вот, он в Бытие, примерно здесь, в 22-й. Он снова говорит, или примерно в 20-й, он говорил.
и назвал этого мужа по имени Элоим. Почему он это сделал? Бог, представленный в человеческой плоти, который сел с Авраамом и ел бутерброд с телятиной, пил молоко и ел хлеб. Сам Бог и прямо на глазах у Авраама исчез. Но он дал ему знак. Заметьте, и тем знаком было вот что. Он стоял, повернувшись спиной к шатру. И помните, Авраам, его имя было Авраам за несколько дней до того, а Сара была Сарой до того. Сара, потом Сара, и Авраам в Авраама. Авраам означает «отец народов». Сейчас следите очень внимательно. И мы увидим окружающую обстановку этого часа, в котором мы теперь живем. Как Иисус сказал нам следить за этим окружением. Мы увидели, что все остальное правильно. Теперь давайте увидим то, что относится к царскому семени. Какую раскладку им предполагалось увидеть? Вот этот муж сказал, «Авраам, где жена твоя Сара?» И Авраам сказал, «Она в шатре, позади тебя». Теперь он никогда не видел ее. Как же он узнал, что его имя Авраам? Как он узнал, что ее имя Сара? «Авраам, где жена твоя Сара?» Сказал, «Она в шатре, позади тебя». Он сказал, «Я, личное местоимение. Я посещу тебя согласно обетованию. У твоей жены будет обещанный ребенок. Ты верил мне. Теперь я сделаю так, что это произойдет». И Сара в шатре, находясь позади, прослушивала или подслушивала, как вы там это называете, слушая из шатра, она хихикнула себе в рукав. И она сказала, «Ну да, мне ли, когда я состарилась, иметь удовольствие с моим господином, тоже стариком, которому уже 100 лет? Ведь этого не происходило уже много-много лет». И муж, сидевший там и евший в человеческой плоти, пил и ел, как обычный человек. На нем была запыленная одежда. И ноги его были в пыли, и Авраам их вымыл. Сам Бог посмотрел кругом, и он сказал, «Отчего это?» Сара рассмеялась там в шатре, сказав это. Он знал, смог узнать мысли Сары, которая в шатре позади него. Это верно? Вот, когда царское семя Авраамова пришло сюда на эту землю, какой знак он показал? Сын человеческий. Симон подошел к нему однажды. Его привел Андрей. Он сказал, «Тебя зовут Симон, ты сын Ионин». Он сказал, «Видите, благодаря этому он стал верующим». Филипп отправился и нашел Нафанаила. Возвращаются, говорит, «Пойди посмотри человека, которого мы нашли. Иисуса из Назарета, сына Иосифова». Он сказал, «Подожди одну минуту. Что хорошего может быть в том фанатизме?» Он сказал, «Пойди посмотри». Итак, когда Филипп вошел в присутствие Иисуса с Нафанаилом, Иисус посмотрел на него внимательно и сказал, «Вот, подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Он сказал, «Равви, откуда ты меня знаешь?» Сказал, «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под деревом, я видел тебя». Он сказал, «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Когда бедная женщина у колодца в своем аморальном состоянии подошла, чтобы почерпнуть воды, открытое место, примерно как здесь, Иисус отослал своих учеников купить пищи. Когда она приблизилась, чтобы почерпнуть воду, он сказал, «Принеси мне пить». «Женщина». Она сказала, «Не подобает тебе говорить так? У нас же здесь сегрегация. Вот, вы, иудеи, не имеете ничего общего с нами, самарянами. У нас с вами нет ничего общего». Он сказал, «Но, женщина, если бы ты знала, кто разговаривает с тобой, ты просила бы у меня воду. Я дал бы тебе такую воду, за которую тебе не надо ходить сюда». Он увидел, в каком она была состоянии, что это было. Он сказал, «Пойди, возьми своего мужа и приходите сюда». Она сказала, «У меня нет мужа». Он сказал, «Правду ты сказала, у тебя их было 5, и тот, с которым ныне живешь, не муж тебе». Она сказала, «Сэр, я вижу, что ты пророк. Мы знаем, когда придет Мессия, он покажет нам эти вещи». Иисус сказал, «Это я». Услышав это, она побежала в город и говорила, «Пойдите, посмотрите человека, кто рассказал мне все, что я сделала. Не он ли тот самый Мессия?» Следите, он показывал это иудеям и самарянам, но не показывал язычникам. Язычники — наши народы, которые в те времена были идолопоклонниками.
Другие народы носили дубинку на спине, поклонялись идолам. Мы не ждали никакого Мессию. Он приходит только к тем, кто его ждет. И нам надлежит ожидать его. Но те, которые заявляли, что его ожидали, сама церковь, когда они увидели это свершившимся, они сказали: «Он бес, он предсказатель, Вельзевул». А Иисус сказал: «Этот грех им простится, потому что он еще не умер. Но, — сказал, — однажды придет Святой Дух и будет совершать те же самые дела. И лишь слово, сказанное против него, не простится». Это нынешний день, где каждое слово должно согласовываться. Скажи против него слово, это никогда не будет прощено, ни в этом мире, ни в грядущем. То было царское семя Авраамова. И сейчас то царское семя Авраамова, которое пришло из-за того отождествления того мужа, сидевшего там с Авраамом, пришло для подтверждения, что это тот же самый Бог, обещанный для этого дня. Как это было во дни Содома, так это будет в пришествии Сына Человеческого. Когда Он являет Себя как Сына Человеческого. Аминь. Ныне есть тот день для исполнения этого Писания. Рассмотрите сегодняшнюю раскладку. Посмотрите на церковь, где Сын Божий. Посмотрите на этот сумрачный день. Посмотрите на все пророчества. Вот, странная вещь. Тогда должны явиться наши гости, если обстановке надлежит быть, как в Содоме. Там их было трое, которые пришли вместе. Три выдающихся мужа, посланные с небес. Мы это признаем. Их трое. Один остался с Авраамом. Они там отправились. Один же остался с Авраамом. Остальные пошли в Содом. Это верно? И у Авраама имя поменялось. Из Авраама в Авраама. Правда? Ни разу в истории, в мировой церкви, не было евангелиста к ней, у которого фамилия оканчивалась бы на Х-А-М. До сего дня. Билли Грахам. Грейем. Это верно? Г-Р-А-Х-А-М. 6 букв. Авраам. 7 букв. В слове же Грахам. 6 букв. То есть этот мир. Человеческое. Понимаете? Взгляните, то, что вышло там, сегодня это означает тех посланников с небес. Есть ли на земле какой-нибудь человек, который проповедовал бы о покаянии настолько прямо, как Билли Грейем? Был ли когда-либо такой человек, имевший такое воздействие на людей, как Билли Грейем? Никогда не было такого человека в международном масштабе. О, Билли Санди и так далее, они были здесь, в Соединенных Штатах. Но Билли Грейема знают во всем мире. Видите, где он вызывает? Из Содома. И у него там есть спутник из Пятидесятнической церкви. Орлом Робертсом. А что насчет избранной группы? Какого рода знак им надлежит увидеть? Что им надлежит иметь? Аллилуйя! Будет свет в вечернее время! Ныне исполнилось Писание сие. Ныне Божье обетование исполнилось. Мы знаем, что это есть истина. Он здесь в этот вечер, как Он был тогда. Вот, проповедовать это, как я говорил недавно, если проповедуешь что-либо, и это евангельская истина, тогда Бог обязан то защитить. Не правда ли? Теперь, если это так, пусть Бог, который написал Слово, пусть Бог, давший пророчество, пусть Бог, который является Богом Слова, выйдет и подтвердит, что Он по-прежнему Бог, как Илия поднялся на гору, следя, Елисей шел, наблюдая за Илией. Он сказал: «Я хочу вдвойне». И плащ, который был на Илии, упал на Елисея. Он спустился и сложил вдвое то покрывало и ударил им по реке и сказал: «Где Бог Илии?» И то же самое, что происходило с Илией, произошло с Елисеем. И то же самое Евангелие, та же сила, тот же Сын Человеческий, который был вчера, есть сегодня и будет вовеки. Евреям 13:8. Вы верите этому? Тогда я вас спрашиваю. Я не могу быть им, но он находится здесь. Мы являемся лишь носителями. Кто-нибудь из присутствующих здесь людей, которые больны и немощны? кто знает, что я вас не знаю. Пусть сейчас Бог, если мне достаточно смирить себя. Вы молитесь, а я попрошу Бога. Я не думаю, сегодня здесь нет молитвенных открыток, не так ли? Нет, я не... Мы не раздавали никаких молитвенных карточек. Мы собираемся провести молитвенное собрание в... То есть, исцеление больных в церкви. Но вы молитесь, и вы знаете, что я совершенно с вами не знаком. Понимаете? Вы меня знаете, Джефферсонвиль. Мне не хотелось бы, чтобы это были люди из Джефферсонвилля. Мне хотелось бы, чтобы это были люди не отсюда, а приезжие. Чтобы увидеть, как Бог по-прежнему открывает. Увидеть, что Он тот же самый, вчера, сегодня и вовеки. Поступите так, как поступила та бедная женщина. Он проходил, и она сказала, «Я верю этому человеку». У нее было кровотечение, и она сказала, «Если смогу коснуться края одежды его, я верю, что я выздоровею». Это верно? Потому что на основании ее веры в тот день исполнилось Писание. Он исцеляет сокрушенных сердцем, исцелял больных и хромых. Когда она прикоснулась к его одежде, потом отошла в сторону и села, он повернулся и сказал, «Кто прикоснулся ко мне?» Откуда ему было известно в такой огромной толпе народу? Возможно, в 30 раз больше, чем здесь в этот вечер. Их были тысячи. Откуда он это узнал? Он сказал, «Кто прикоснулся ко мне?» Он сказал это не для того, чтобы просто что-то сказать. Он сказал это потому, что это было верно. И он сказал, «Кто прикоснулся ко мне?» И тотчас посмотрел кругом и увидел ту бедную женщину. Там она сидела или стояла, в каком она там была положении. Сказал ей, что кровотечение у нее остановилось. Это был Иисус вчера, это Иисус сегодня. Вы верите в это? Я вас не знаю. Бог знает. Но у вас есть боли в боку, которые беспокоят вас. Это верно. Вы сидите там и молитесь об этом. Я с вами не знаком. И мы друг друга не знаем, так? Встаньте, если это так. Я вас не знаю. Вот этот мужчина, вот здесь на углу, этот молодой человек. У вас к тому же и слабое горло. Это верно. Вы молитесь насчет этого. Вы совершенно изнервничались из-за чего-то. Вы хотите уйти с собрания из-за того, вы служитель, что у вас есть какие-то обязательства, которые вы должны выполнить. Это верно. Угу. Вы верите, что Бог знает, кто вы такой? Служитель мистер Смит, сейчас вы можете идти и быть здоровым. Иисус Христос сделал вас здоровым. Идите на ваше собрание. Горло не будет вас беспокоить. Кого он коснулся? Прямо вон там, сзади сидит мужчина. Здесь. Он страдает. У вас опухоль на левом легком. Он не отсюда. Вы были шахтером. Это верно. Я вам вообще не знаком. Если это верно, помашите рукой. Опухоль у вас в левом легком, и вы уже готовы пойти на операцию. Это верно? Вы не отсюда. Вы не из этого города. Вы из Вирджинии. Это верно. Вы верите, что Бог знает, кто вы такой? Мистер Митчелл, это верно. Идите домой и будьте здоровы. Иисус Христос исцеляет вас. Спросите у этого мужчины. Никогда в своей жизни его не видел. Он сидел там и молился. Ныне сие Писание. Сейчас вот там, сзади сидит одна дама, позади меня. Как была в шатре Сарра. Она молится о своей дочери. Встаньте! Дочери здесь нет, она вдалеке. Дочь, и вы находитесь в таком состоянии, как было с той женщиной, пришедшей к Иисусу. Там была женщина, всячески страдавшая из-за нечистого духа. Женщина, девушка, одержима бесом. Ее здесь нет. Она из... Вы из Северной Каролины. Вы верите этому? И это правда, не так ли? Миссис Ордерс, вы можете отправляться домой. Если вы будете верить от всего сердца, вы найдете вашу дочь, как было с той, когда Иисус Христос в те минувшие дни сказал, что она исцелена. Ныне сие Писание, знамение Содома, знамение суперсемени, знамение земной церкви, ныне исполнилось Писание сие посреди вас. Вы верите этому? Примете ли вы его прямо сейчас своим спасителем, исцелителем? Встаньте на ноги, каждый, скажите: «Я принимаю свое исцеление. Я принимаю его своим спасителем. Я принимаю его своим царем». Встаньте все на ноги. Ныне, послушайте, друзья, он прочел Писание, отдал Библию священнику, и, сказано, глаза всех были устремлены на него, и он посмотрел на них и сказал: «Ныне исполнилось Писание сие». Я прочел Писание с дюжиной или более доказательств, что мы живем в последнее время, поколение, которое увидит возвращение Иисуса Христа на землю. И я говорю вам в этот вечер снова: ныне исполнилось Писание сие на ваших глазах. Те, кто в Тусоне, в Калифорнии, в Нью-Йорке, слушают одновременно по телефону: ныне исполнилось Писание сие на ваших глазах. Будем же радоваться и благодарить за то, что близок брак Агнца, и ее жених, его невеста, приготовила себя. Давайте поднимем руки и воздадим ему славу, все вы, люди. Благословит вас Бог.